Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Эту программу транслирует компания Сетивизор.
Часов 15 минут. Добрый день еще раз. Здесь в студии ведущая Ксения Ларина. И мы начинаем наше родительское собрание. Сегодня у нас такой директорат здесь собрался в нашей студии. Я представлю участников сегодняшнего разговора. Юрий Владимирович Завельский, директор гимназии 1543. Здрасте, Юрий Владимирович.
Добрый день.
Владимир Львович Чудов, заслуженный учитель России, директор лицея 1502 при МЭИ. Здрасте, Владимир Львович.
Здравствуйте.
И Александр Семенович Губман, директор Московской лингвистической гимназии 1513. Все заслуженные учителя России. Я думаю, что не буду больше повторять.
Я хотел сказать доброе утро.
Здрасте, здрасте, Александр Семенович. Тема сегодняшней передачи, я уже говорила нашим слушателям, учитель и его убеждения. Есть ли границы у гражданской свободы? Безусловно, случай Колмановского стал поводом для такого разговора. Напомню, что Илья Колмановский, учитель биологии, вот принял участие в гражданской акции у стен Государственной Думы, и потом произошло несколько нервных дней, пережил он, его ученики и школы, в которой он работает, поскольку вначале вроде как собирались с ним расстаться, потом все-таки его оставили. Но в любом случае, такая резонансная история, потому что широко обсуждалась. И тема главная, конечно же, есть ли у учителя вот это вот гражданское право на гражданское неповиновение? Имеет ли он вне стен школы, безусловно, принимать участие в политических акциях, в правозащитных акциях и каким-то образом вообще обозначать свою гражданскую позицию? У меня не один этот случай за это время, вот буквально вот совсем недавно, 31 числа в Нижнем Новгороде, учитель истории Илья Мисковский был арестован буквально во время урока. Пришла полиция, его прямо с урока прям забрали, поволокли его в участок для того, чтобы он заплатил штраф за участие. Он тоже такой активный участник протестного движения. Напомню, я хочу просто обратить ваше внимание, что это произошло 31 числа, когда известная акция обычно происходит во многих городах страны, стратегия 31, и я так понимаю, что он тоже к ней имел непосредственное отношение, но факт есть факт. И еще один случай, о котором тоже мне бы хотелось напомнить, очень важный, принципиальный случай. Это случай с учительницей из Санкт-Петербурга, учительница русского языка и литературы Татьяна Иванова, которая в избирательной комиссии была членом избирательной комиссии и одна из немногих вслух заявила о тех фальсификациях, которые происходили на избирательных участках. Она вынуждена, ее не уволили, она вынуждена была уйти из школы под давлением, понятно, и сейчас она в школе не работает. Так вот, у меня к вам вопрос, ко всем. Каким образом все-таки разделять гражданскую позицию и профессиональный долг? И является ли это вообще предметом для обсуждения для вас лично, Александр Семенович?
Ну, вы понимаете, действительно нельзя различать учителя как, скажем, профессионалы, которые выполняют свой профессиональный долг, как вы сказали, и человека. Учитель – человек, прежде всего, это личность. Но, так сказать, в силу своей профессии у него есть определенные ограничения. И вот мне кажется, что этот вопрос неоднократно поднимался, но потом он опять как-то уходил в сторону. Вот во многих странах, особенно Европы, учителя являются госслужащими. Когда они становятся госслужащими, то им запрещается принимать участие во всяких политических акциях, потому что они становятся чиновниками.
Это где-то зафиксировано?
Это в Германии, я знаю абсолютно точно.
А у нас?
Мы не являемся государственными служащими. Я вот о чем говорю. Вот. Но существуют, на мой взгляд, определенные педагогические нормы, где, так сказать, уже не в законе прописано, что, так сказать, учитель не имеет права агитировать в политическом смысле, в религиозном и так далее. Человеческая позиция остается. Я понимаю, что Колмановский не говорил об этом на уроке. Это вообще, так сказать, вот это за пределами педагогической профессии. А свои... Ведь когда учитель закрывает дверь из коридора собственный класс, то и порой мы не знаем, что он говорит, какие идеи он несет. Поэтому мне кажется, что вот внутренняя цензура определяет его и человеческую сущность. Это моя позиция.
Владимир Иванович.
Вопрос у нас сегодня стоит о нормах профессиональной этики. Значит, безусловно, есть у учителя академические права и свободы, и есть много свобод и прав касательно вот этических вопросов. И они у нас, в принципе, закреплены и в новом законе об образовании. Кстати, сделаю небольшое отступление, что мне очень не понравилось, что вот это в законе об образовании говорится, что все должно соответствовать нормам профессиональной этики, закрепленных локальными актами учреждения. Значит, вопрос о том,
есть устав школы?
Не совсем. Устав – это сейчас, ну да, это приложение к уставу. Есть, наверное, учительское сообщество. Есть оно или нет в России, для меня вопрос. Например, в Великобритании, на которую мы любим часто обращать внимание, есть ассамблея учителей, которая принимает очень жесткие положения касательно учителей. Кстати, учитель там должен иметь лицензию, которую может лишиться, это фактически волчий паспорт.
То есть как медик, да?
Ну, получается. Наверное, так. Угу. Второе, что там вот эти все нормы этического поведения, как в школе, для нас они более очевидны, так и вне школы, они проговорены. Вот последняя новация, Александр Семенович, это запрет учителям школы в воскресные дни выпивать.
То есть, когда ты не на работе?
Да.
То есть, в свободное от работы время?
Да.
А как,
да.
Как это сформулировано,
ну,
интересно?
Я не знаю, я не читал, кстати, английский не
в России.
Но слышу, мы же питаемся какими-то слухами, и дай бог в других странах еще хуже, чем у нас. Так вот, сейчас английские учителя, конечно, борются с этим. И, в общем-то, святее всех святых быть нельзя, но тем не менее. И вот я хочу задать вопрос. Ну, первое, я согласен с Александром Семеновичем, что где-то нужно знать определенные границы и помнить, что ты педагог. Ведь педагог, он накладывает определенные на тебя, в общем-то, условия, требования и прочее, прочее. Что, вот, допустим, если касательно вашего выступления довольно большого, что здесь меня настораживает? Нам однозначно запрещено участвовать в агитации, в пропаганде, особенно принести ее в школу. Согласны? Мы все согласны с этим. Можем ли мы это делать на улице? Ну, наверное, можем. Тогда вопрос. А если нас используют? Вот «Эхо Москвы» использует.
Это вопрос стоит не только перед учителем или директором, перед любым человеком, который принимает решение, идти или не идти.
Это стоит перед учителем. Вот он выходит, он мог пройти мимо этой демонстрации. Он включился в нее, но он, как разумный человек, он должен себе отдавать отчет. Что будет после этого? А после него появился Дмитрий Быков с большой статьей. После этого, так сказать, появился, допустим, «Эхо Москвы» и так далее. И его, может быть, невольное, может быть, абсолютно честное выступление привело к тому, что вокруг него создали, ну, громадную, так сказать, ну, не знаю, шоу-акцию. Наверное, насчет этого надо подумать.
Ну, я не случайно в своем предисловии, прологе привела вам еще как минимум два примера. Я не думаю, что это является главной темой нашего разговора. Использовали Колмановского или не использовали. Поскольку все-таки знаю я Илью лично, знаю, что это его принципиальные убеждения. Он сам, сам строитель своей жизни. Да? Он сам инициирует свое участие или неучастие в каких-то событиях, в том числе и политических. Это как бы его личное дело. Но вопрос все-таки важный. Что права, какие есть права у учителя после того, как он закрывает дверь школы и выходит из нее? Да? Вправе ли мы говорить о моральном облике? Это замечательная советская формула. Она вновь сегодня вдруг восстала из пепла в той же школе, в лицее вторая школа. Родители именно это использовали, именно это определение, именно этот термин в своих обсуждениях, в своих жалобах. Моральный облик. Но давайте мы послушаем еще Юрия Владимировича Завельского, который еще не высказывался по существу. Пожалуйста, Юрий Владимирович.
Вы знаете, трудный вопрос. Вопрос, который вы сформулировали и задали нам, на него не так просто ответить. Я могу согласиться с моими коллегами, которые сейчас выступали передо мной, во многом согласиться. И все-таки у меня есть такое ощущение, что ответить на этот вопрос, это значит взять на себя какую-то определенную ответственность, мне очень трудно. Проработав в школе больше 60 лет, я давно понял, что я связал себя с профессией не просто трудной, сложной, но во многом непонятной, сомнительной, удивительной, в которой, в отличие от других профессий, очень много того непонятного, что в других профессиях нет. Все профессии несут в себе определенную ясность. И ими овладеть, в общем-то, не так трудно. Нашей профессией овладеть очень сложно. Педагогическая этика. Что это такое? Это система моих отношений с ребятами, с теми детьми, подростками, юношами и девушками, которые как бы находятся вокруг меня, под моим началом. Чем я должен руководствоваться вот в соблюдении этой этики, этих этических начал, которые лежат в основе моей профессии? Мне кажется, одним правилом – сделать так в своих отношениях с учениками моими, моими детьми, чтобы им не навредить. Не навредить их физическому здоровью, не навредить здоровью духовному, моральному и, если хотите, психическому. Вот если я соблюдаю эти правила, клянусь вам, я всегда определю точно, ну, в соответствии с моими убеждениями, разумеется, точно свою позицию, помня о том, что за мной стоит кто-то другой. В данном случае дети. Вот за инженером, бухгалтером каким-нибудь, даже артистом, практически никто не стоит. Я сам отвечаю
за себя.
Собственные
дети.
Да, ну и только. А здесь стоят дети, десятки, сотни, а может быть тысячи. И вот сделать так, чтобы определить свою позицию, не навредив детям, их формирующемуся сознанию, их формирующемуся здоровью, их формирующейся психике и морали, вот это, мне кажется, главное, что в данном случае требуется от учителя.
Юрий Владимирович, но все-таки есть, это все очень относительные вещи, они прекрасны, вы абсолютно правильно все говорите, но даже вот этот самый лозунг «не навреди» — это тоже вопрос толкования. Вот если я говорю правду, я приношу вред неокрепшей душе ребенка или пользу, да? Если я обращаю внимание на ту пропасть, которая лежит между теми словами, которые произносятся с высоких трибун, и реальной жизнью, я наношу вред или все-таки приношу пользу? Понимаете?
Все зависит от того, о какой правде вы говорите. О какой правде? Если это правда, которая вредит ребенку, то тогда я эту правду, извините меня, поддержать не могу. Если она говорит, потому что я учитель, в отличие от других людей, я все-таки человек в какой-то степени необыкновенный. И в этом смысле я задам себе вопрос, а навредит ли эта правда моему Пете, Ване, Ире или Маше, или нет? Моя позиция по отношению к этой правде. Если не навредит, я буду эту правду защищать и защищать свои убеждения. Меня ребята будут уважать.
Ну что ж, мы на этом пока прервемся, слушаем новости, потом продолжаем наш разговор. Я лишь напомню нашим слушателям, что, конечно же, вы можете принять участие в нашей беседе с помощью СМС плюс 7-985-970-45-45. Вы можете задать вопрос любому из участников сегодняшнего разговора или, собственно, высказать свое мнение по обсуждаемой нами теме. Возвращаемся в программу «Родительское собрание». Сегодня наша тема «Учитель и его убеждения. Есть ли границы у гражданской свободы?». Перед тем, как продолжить передачу и еще раз представить участников разговора, я хочу запустить голосование по обсуждаемой теме. Имеет ли право учитель принимать участие в акциях политических, да, в акциях гражданского неповиновения, скажем так? Если, давайте так проголосуем. Если вы считаете, что учитель имеет право принимать участие в политических акциях, то ваш телефон 7495-660-06-64. Если вы считаете, что учитель не имеет права принимать участие в политических акциях, что таким образом он нарушает профессиональную этику, то ваш телефон плюс 7495-660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Еще раз задам вопросы. Как вы считаете, имеет ли право учитель принимать участие в политических акциях? Да, ничего страшного в этом нет. У него есть свое убеждение. И ваш телефон плюс 7-495-660-06-64. Нет, считаете вы, это нарушение профессиональной этики. Плюс 7-495-660-06-65. О, пошло голосование. Спасибо. Ну что, я продолжаю наш разговор. Еще раз представлю участников передачи. Юрий Завельский, директор гимназии 1543. Владимир Чудов, директор лицея 1502 при МЭИ. И Александр Бубман, директор Московской лингвистической гимназии 1513. Александр Семенович хотел продолжить выступление Юрия Владимировича.
Да, понимаете, ну ведь то, что говорил Юрий Владимирович, я с ним во многом согласен, как раз он и говорил о вот этой внутренней цензуре, которая существует у каждого человека. Понимаете, когда вы вот задали вопрос по поводу голосования, то вообще, так сказать, этот вопрос, мне кажется, ведь политические акции могут быть со знаком плюс и со знаком минус.
Это что вы имеете в виду?
Я имею в виду, ну, положим,
на государство или против государства?
Совершенно верно.
А вы эту разницу как-то определяете? В смысле, на государственные можно ходить, а на антигосударственные нельзя?
Нет, пытаюсь разъяснить слушателям.
Я считаю, что здесь разницы быть не должно.
Не должно.
Либо да, либо нет.
Все понятно. Вот. И, понимаете, мне кажется, что еще очень важный вопрос, который вы решаете, вот это, вот, господин Чудов говорил о том, что вот существует устав и дополнительные акты. Вот в нашей школе, положим, существует конвенция всех участников образовательного процесса. Мы эту конвенцию, над ней работали 2,5 года, где были родители, где были дети, где были педагоги.
И там что-то есть по нашей теме, да?
Ну, в принципе, там есть. То есть это определено, что может, что вправе делать ученик, что он не вправе делать, что вправе родитель, или это мама, папа и педагог. И, понимаете, мне кажется, что вот это основное правило, когда люди умеют договариваться. Вот когда люди договариваются, когда они знают, что идет, я еще раз говорю, со знаком плюс, и что идет во вред, то многие вопросы будут, естественно, уходить куда-то в сторону. Еще раз говорю, я тоже согласен, что за стенами школы учитель становится гражданином, и его гражданская позиция должна быть свободной. И он вправе делать то, что он считает нужным. Зайдя в школу, он это ни в коем случае, это не двухручничество, это не лицемерие, поверьте мне. Он просто знает, что он отвечает за тот здоровый климат детей, где он работает.
А может ли быть участник образовательного процесса, любой из участников, членом какой-либо партии?
Я считаю, нет, естественно, может. Только он не должен агитировать и пропагандировать свои идеи.
Вы не запрещаете учителям вступать ни в какие?
Прежде всего, никогда не задаю этот вопрос.
А, то есть вы это не обсуждаете?
Это я не обсуждаю.
Угу. Ну что ж, Владимир Владимирович, ваше мнение?
Мы тоже не обсуждаем в школе этот вопрос. Это действительно права, свобода гражданина.
Ну, вы знаете, вообще в курсе, чем занимаются учителя за порогом школы? Или будете говорить, что вас это не интересует?
Ну, как это интересует?
Пока полиция не вмешалась.
Да, как-то я особо... Я и верю своим учителям, что они пьяным дебоши участвовать не будут. И, наверное, так сказать, даже верю им, что не будет каких-то одиозных выступлений, там, излишних истерических криков по какому-то поводу. Почему я этого боюсь? Потому что, в общем-то, учитель – это важнейшая фигура, когда ребенок растет, персонификация идет. Угу. И хороший учитель, ведь это же пример ребенку, да, а тут может натолкнуться на очень многие моменты семья, учитель.
То есть, правильно ли я понимаю, что все присутствующие в этой студии все-таки против того, чтобы учителя принимали участие в акциях оппозиции, прежде
не
всего?
Ну, Господь с вами, не так резко. Они должны понимать свое место и свое участие так, чтобы, как Юрий Владимирович говорит, не навредить.
А кто это определяет? Эту границу, кто проводит? Вот каждый человек конкретно, каждый человек.
И вот дальше вопрос. Вопрос нерешаемый вообще, как мне кажется, на данном этапе развития нашего образования и общества. Нерешаемый. Учитель – это самая распространенная специальность. Учителей немерено. Подготовка зачастую безобразна. Я не заканчиваю педагогический вуз. Но по мере того, как я работаю в школе, я начинаю уважать, я уже давно начинаю уважать именно вот эту работу создания учителя, понимаете? Это же тоже определенная работа. Но сейчас у нас как-то это все очень слабее и слабее.
Угу.
Правда?
Я бы хотела...
А должно быть, я хочу закончить.
Да.
Ведь, наверное, необходимо создание, может быть, сейчас мои оппоненты здесь не согласятся, скажут, ну вот, понесло. Создание действительно какой-то ассамблеи, реально действующей ассамблеи.
У нас есть какое-то всероссийское какое-то специалист, Валентина Иванова, которая всеми вместе вступила в гражданский фронт, народный фронт.
И я в каком-то состою, только, к сожалению, не помню. Понимаете? Цена-то всем им никакая. Вот беда, понимаете? Но вот есть же, опять, не знаю, не был в Англии, язык английский не знаю, но есть же так вот попытки действительно как-то вот, ну, нормализовать ситуацию, поднять педагога. Его надо и уважать, ему надо хорошо платить.
А что решит, какие проблемы решит так называемая ассамблея или какое-нибудь такое сообщество профессиональное?
Ну, хотя бы будут какие-то намеченные вехи. Вот мы сейчас говорим. Вот о чем мы говорим, ведь не все директора и далеко не все учителя перед собой эти вопросы ставили. Да мне некогда ходить на эти позиционные. Да как директор посмотрит на это, не дай бог вляпаюсь. Понимаете, когда мы будем открыто на это...
Володь, ты же сам директор.
Нет, мы говорим про учителей, как бы, что они думают.
Я про себя, кажется, уже сказал, что я не имею права ограничивать гражданские свободы. Они должны быть рациональны, они должны быть взвешены. И абсолютно правильно, спасибо за вашу фразу, не навредите ребенку.
Ну, Юрий Владимирович, вот вы сказали в перерыве во время рекламы, что все-таки есть разница между участием в митингах, в которых, собственно говоря, может принять участие любой человек, прийти и слушать или пройти маршем, связанным там с каким-то протестом против конкретных действий власти, согласованным, естественно, не нарушая закона. А что касается вот истории с Ильей Колмановским, вы считаете, все-таки это другой случай. А в чем разница?
Вы понимаете, я вам скажу так.
Я не против того, и смешно было бы, если я был против того, чтобы учитель принимал участие в каких-то гражданских акциях, в том числе и выступлениях оппозиции. И если бы у меня такая возможность была, я не был бы такого возраста, как сейчас, но все-таки я старый человек, и мне трудно стоять на Болотной площади и слушать что-то, что говорят ораторы. Я бы пошел и послушал. Я, придя в школу, не говорил бы с ребятами о том, что я услышал, и не давал бы своих оценок, если бы не сами меня не спросили, но они могли бы меня увидеть там через это самое там кинохронику. Ну вот, я это понимаю, но я не понимаю другого. Если у Государственной Думы, я говорю, к примеру, стоит пикет. Там в этом пикете, к примеру, 50 человек. И пикет выступает за однополые браки. Ну, допустим, может такое быть? Может. Я не стану в этот пикет. Я не буду принимать участие в такой акции, потому что этим самым я невольно провоцирую ребят на хотя бы размышление о том, а все-таки, а может быть, в тех браках, за которые в данном случае этот пикет агитирует, пропагандирует, что-то положительное есть. Я не хочу, чтобы у них зародилась такая мысль. Раз мой учитель стоит там, значит, в этом что-то есть. Я не могу этого сделать.
А вы против однополых браков?
Против.
Почему?
Почему против этом?
Да, объясните.
Интересно, раз вы сказали.
Да. Потому что однополый брак – это брак, который направлен против природы, здоровой природы самого человека.
И как краевая задача, если это распространится, ну, слава богу, не распространится. Наверное,
это что, думаете, как человека, грипп распространяется?
Да. То, наверное, как, тем не менее, любой должен смотреть на краевое решение, так сказать, то там, наверное, потом будут созданы фермы для создания детей.
Фермы?
Откуда фермы. Он фермы. Имеет в виду фермы. Не фирмы, а фермы.
Откуда дети берутся? Не однополых браков?
Ну, это другая проблема, что этим самым мы затрудняем решать демократические...
Дети сами, там рождаются дети, там...
Задачи.
Да, во многих однополых браках рождаются. Но мы сейчас не это обсуждаем, но мы дошли до самого интересного на самом деле.
Ну, я обозначил это. Я к примеру привел.
То есть, минуточку, значит, все-таки здесь, в данном случае, вот речь идет больше о проблемах моральных, морально-этических, чем о политических.
Моральных, конечно, моральных. И вопросы психического здоровья детей. Это очень важно, что мы часто упускаем из виду.
Значит ли это, что есть некие табуированные темы, на которые с детьми до определенного возраста разговаривать нельзя в принципе?
Разумеется.
И вот как раз тема гомосексуальности, тема однополых браков, да. Это все как раз в
думаю,
этой...
Думаю, что так.
А после какого возраста можно на эту тему
я
говорить?
Не могу на этот вопрос ответить. Я не думал об этом.
Подождите, на уроках анатомии, биологии, разве про это не говоря?
Ну, я вам скажу так. Ну, разумеется, до тех пор, пока человек не стал во всех отношениях взрослым. Я подчеркиваю, во всех отношениях. Не только с точки зрения своего физиологического развития, но и с точки зрения своего мировоззрения, мироощущения.
Хорошо, давайте еще тогда спрошу, потому что мне же интересно. Кажется, что... если я выхожу, я учитель, выхожу, извините ради бога, в пикет против принятого закона, запрещающего иностранное усыновление. Здесь какая ваша позиция.
Ну, вы знаете...
Я просто хочу понять все-таки, вот где вы разрешаете мне высказываться, а где нет?
Это все зависит от того, как человек сам относится к той или иной проблеме.
Конечно.
Я, например, считаю, если говорить обо мне, поскольку вопрос задали вы мне же все-таки, я, например, считаю, что наше правительство и наша Государственная Дума допустила ошибку, запретив иностранцев усыновлять детей. Она допустила ошибку. Если мы хотим, чтобы дети воспитывались в наших семьях, мы должны сделать все возможное, чтобы мы сами, дети наши, стремились в эту семью, в русскую, российскую, как угодно ее назвать. То есть это должно идти естественным путем, а не путем разрешения или запретов.
На самом деле, я вам вопрос этот задала, понимая, что вы ответите именно так, потому что мне кажется, что по-другому и быть не может, да, и оценивать, это да, это ненормально. Но я хотела вот на что обратить ваше внимание. Получается, что если убеждения учителя совпадают с моими убеждениями, я разрешаю и как бы положительно отношусь к тому, что он может принимать участие в каких-то пикетах и акциях. А если не совпадает, то отрицательно.
Вот тут вы ошибаетесь.
Пожалуйста.
Нет, вот тут вы ошибаетесь. Понимаете, вообще-то... Мы, ну, если вы нас назвали там мамонтами от образования или еще хуже.
Я?
Нет, ну что-то, ну, вот тут.
Я сказала, какие нет, люди!
Ну, вот, да, нет, опять-таки мамонты со знаком плюс. Вот, понимаете, мы...
Тяжелая артиллерия.
Да, мы стремимся к тому, чтобы формировать у детей... мышление.
Картина
самостоятельное
мира,
да. Мышление. Понимаете, вот скажем, у себя я веду такой предмет, там, интерпретация и анализ художественного текста. Я всегда возмущаюсь, когда дети по трафарету начинают говорить, что там луч светом царствия Екатерине и так далее. Мне важно его собственное прочтение, его собственное понимание. Поэтому ни в коем случае, пожалуйста, вот это вот нельзя подмешивать. А мы говорим, и вообще вот мне понравилось одно определение качества образования, которое все время никак плавает. И вот мне понравилось одно, конечно, которое не полное, но вот это формирование нового мышление или мышление, я не знаю, как теперь правильно, вероятно.
Мышление, это, конечно.
Ну, хорошо. Мышление у человека современное, не табулированное, не работающее по трафарету. По-моему, в наших школах мы этим и занимаемся. Но, еще раз говорю, у педагога должна быть внутренняя цензура. Это моя гражданская позиция.
Я хочу завершить наше голосование, поскольку уже цифры давно не меняются. И, как вы понимаете, конечно же, аудитория радиостанции «Эхо Москвы» большинством голосов, конечно, разрешает учителю быть гражданским активистом. 89% говорят «да, можно». И 11% говорят «нет, нельзя». Но среди тех реплик, которые пришли на нашу СМС-ленту, здесь есть некоторые вещи, которые, мне кажется, важными. Я бы хотела их прочитать и вам предложить тоже для обсуждения успеть. Если учитель не имеет права высказывать свою гражданскую позицию, читаю, как написано, то зачем в школах организуют избирательные участки и вводят учителей в состав избирательных комиссий? Пусть освободят от этого школы. Выступающие говорят, что школа не имеет права участвовать в агитации, но они сами себе противоречат. Министерство образования и педагогическое сообщество должно выступить против этого. Пишет нам Раиса из Казани, но я только ее процитировала. Здесь много на эту тему реплик. Вот ваше отношение к этому. Не нарушает ли это ваш, кстати, вот тот самый кодекс чести профессионального, о котором мы говорим?
Можно я сразу ответить? Да, и да. Дам своим коллегам, да. Конечно, мы скажем, да, мы представляем, вот у меня в школе, только помещение. Ни разу ни один учитель моей школы не участвовал в избирательной комиссии.
А заставляли?
Просили, но я сказал, что нет, у нас, то, что я вот вставался, что у нас есть, мы не участвовали в политических акциях, прошу, у меня ни одного учителя.
Прекрасно.
Нет.
А если да...
Да, Владимир Иванович, простите.
К сожалению, у меня избирательная комиссия есть. К сожалению, так сказать, мы наелись много проблем, и лично у меня, так сказать, есть проблема, когда, так, извините, на каком сайте меня оболгали. Я, кстати, отвечаю тоже, вот здесь что-то мелькнуло.
Угу.
Но и я мечтаю о том, как бы сделать так, как сделал Александр Семенович.
А как Александр Семенович? Он просто сделал, сказал нет, и все.
Это
его
просто
великий
нет,
опыт, да. Его организационный, так сказать.
Спасибо, ну, дорогой.
Спасибо. А что мешает? Просто даже интересно.
Ну, мы же иногда стараемся, ведь, понимаете, интеллект, он приносит такую беду, мы стараемся войти в положение. предложение. Петр, а где еще? А действительно, где? В Билле проводить выборы? А кто еще? Ведь это работа вот как-то избирательная. Ее воспринимать что-то такая, знаете, элементарно рутинная работа. Это громадная работа, тяжелая работа.
Владимир, давайте мы не будем рассказывать нам про то, что такое работа избирательной комиссии.
Я просто, вот понимаете...
Вы же сами говорите, к сожалению. Значит, вам это мешает жить. Вам бы этого не хотелось.
Я бы разрешил своим учителям, кто хочет добровольно, грубо говоря, подзаработать. Пусть работают.
Они сейчас хорошо зарабатывают.
Ну, значит, их будет очень мало. Вот и все.
Ну, хорошо.
Но мы должны быть свободны от этого. Это мое мнение, испытавшего определенным, так сказать.
Юрий Ильич, а вы?
Не могу согласиться с тем, почему учитель нельзя принимать участие в работе избирательной комиссии. Не могу. Но если, допустим, так случилось, что какая-то учительница попала в избирательную комиссию, чем она занимается? Вообще, чем занимается избирательная комиссия?
Путификация.
Избирательный. Нет, давайте.
А у нас разговор короткий.
Нет, давайте говорить так, как это должно быть.
Нет, Юрий, вы же понимаете, почему эта тема возникает всегда? Потому что с выборами у нас большие проблемы. Вы же, наверное, не будете это отрицать.
Вот для этого и должна быть ученица в избирательной комиссии, которая бы не допустила это фальсификацию.
Вот она, я вам привела пример в начале передачи. Татьяна Иванова приняла участие в работе участковой избирательной комиссии. Да. Ну, и была свидетелем фальсификации. Потом об этом заявила вслух. И из нее сделали просто изгоя. Понимаете? Ее как зайца гоняют по судам.
Ну, Минька,
начальница, которая заставляла ее фальсифицировать эти ведомости, эти листочки, она сейчас прекрасно себя чувствует, работает.
А учительница
уволена.
Это же другая. Это не потом... Понимаете, если бы у нее была умная директор, которая бы понимала, в чем состоит ее задача как члена избирательной комиссии и почему она заявила о фальсификации и поддержала бы эту ученицу, ничего бы не было.
То есть вы считаете, что участие школы в избирательной кампании это не является участием в политической жизни?
Я не хочу сказать, что это обязательно так должно быть, но если это в какой-то школе случилось...
А у вас есть избирательная комиссия в школе?
Есть даже
избирательный участок. Да?
Есть даже два участка.
И учителя работают?
Нет.
Там? Нет?
Нет?
А что же мы тогда с вами спорим?
Так, опустите. Так мы же говорим, вы говорите о наших трех школах.
А почему у вас нет учителей?
А меня никто не просил об этом.
Видите, как хорошо. Кому-то даже не предлагают.
Нет, вообще по закону, честно, ведь люди должны избирать там, где они живут, правда? По месту жительства, а не по месту работы. И поэтому мы законопослушные люди. И вот я объяснял своим, так сказать... Ну, я не знаю, представителям, которые меня пытались угодить, я сказал нет. Но это решалось не потому, что это я это сказал. Всему члену сказали нет, мы будем голосовать там, где мы живем. Все, и вопрос решен. Угу. И это замечательно.
В общем, мы должны иметь в виду все-таки умных директоров, а не дураков. С вами, правда же? Мы говорим о таких директорах. Ну, значит, какая-то неумная директриса наказала свою учительницу за то, что она что-то там разгласила. Угу. Ну, так извините, это совсем другая проблема. Но я не считаю, что учитель вот должен, учитель нужно запретить принимать участие в работе избирательной комиссии. Что за глупость?
Или осуждать это.
А?
Или хотя бы это
осуждать. Или обсуждать. Она вправе это обсудить. А как реагируют другие на это, в том числе и ее директор... Ну, это вопрос уже к директору. Это не к учительнице вопрос.
Угу.
Но она попала в ситуацию, безусловно,
и вопрос связан с фальсификацией. Он, наверное, относится к председателю УИК, секретарю и прочее.
Нет, давайте начнем с того, что вопрос, связанный с участием, с попыткой втянуть школу и учителей вот в этот вот политический процесс под названием выборы, мне кажется, он сам по себе аморален. Вот я тут согласна с Александром Семеновичем, который сказал нет, и все. Да, неважно.
Я не
плюс
так
это,
резко
минус
на это,
это
смотрю,
ну, а как?
Но тем не менее.
Ну, это политика.
Когда в УИКе придут вот чистой воды чиновники, вот тогда мало не покажется.
Так оно уже сейчас, оно не везде есть. Извините. Везде они определяют, а остальные только лишь подчиняются правилам.
Ну, вы догадываетесь, а мы знаем.
Да, ну что делать? Ну, что делать? Значит, смотрите, мы должны уже с вами завершать наш разговор. Здесь, конечно, поправляют, вцепившись в нашу тему по поводу однополых браков, все-таки призывают к этому вернуться, обвиняют участников сегодняшней передачи в гомофобии. Мне кажется, что все-таки такие вещи тоже стоит переквалифицировать. Ну, мне неловко как-то на себя брать это право в таком разговоре с такими людьми. Но, тем не менее, все-таки мне кажется, что в данном случае Илья Колмановский, если мы опять о нем говорим, выходил не за однополые браки или за гомосексуалистов. Он выходил против дискриминации определенных групп населения, кем бы они ни считались, понимаете? Мне кажется, это важно. Это все-таки акция правозащитная, скорее, да? И если люди, нормальный человек и нормальный ученик оценят эту акцию и поступок этого учителя как поступок смелый, правда же? Ну, мне кажется, ну, что это правильно. Нет, но вы же привели его в пример. Вот. А каким образом все-таки здесь определять, чем ты навредишь, а чем ты не навредишь ребенку? Да? Где эта грань, которая проходит между трусостью, малодушием и целесообразностью? Я не знаю, вот вам виднее.
Каждый человек должен сам решать для себя.
Соответственно, своей
совестью. И уметь находить эту грань.
А перед вами такой выбор стоял когда-то?
Ну, я не знаю. Я не могу сказать. Наверное. Все-таки а как же? Прожить...
В такой стране прожить.
Да, и столько лет. Ну, наверное, стоял выбор. В каждом конкретном случае я...
Слава Богу, он трагически не заканчивался.
Принимал разные решения. Ну, разные.
А что вы посоветуете все-таки учителям? Мой последний вопрос. Которые вот для себя эту проблему решают.
А в каком плане? Принимать ли участие, иметь собственную гражданскую позицию и ни в коем случае не педалировать ее в школе?
Я согласен с этим. И думать об ученике, и думать, чтобы тебя не использовали.
Ну, руководствоваться, вероятно, своими знаниями, опытом своим. И не забывать все-таки еще о совести, о которой мы сегодня как-то мало говорили. Есть еще и такое понятие, не совсем последнее.
Ну что ж, огромное спасибо. Я такое удовольствие получила от сегодняшней передачи.
У меня, конечно, потом спасибо. Будет к вам вопрос, а вы за однополые братья? Это мы потом поговорим вне эфира. Потому что вы задали вопрос.
Понимаете, в чем дело? Ну, у нас времени, к сожалению, мало. Да. Я прекрасно понимаю контекст. Мы не во Франции и не в Англии живем. Мы живем в России. У нас своя история отношений с инакомыслящими и инакоспящими, скажем так. Да? Совсем недавно еще статья была в Уголовном кодексе. Людей еще сажали по этой статье. А? Что?
В Англии 30 лет назад их страшно преследовали. Да.
Мы видим, как сейчас во Франции обсуждается этот вопрос и как общество это обсуждает. Тоже все по-разному. Вопрос, дискуссия все равно должна быть открытая. Не может быть закрытых табуированных тем.
Закрытых тем
ни в коем
не
случае.
Должно быть.
Значит,
надо уметь ее
людей.
Формулировать.
Считаться с этой категорией нельзя. Это правильно. Да. Говорят о том, что это кем-то посчитано, не знаю, медиками, что вообще гомосексуализм, который, кстати...
Ильич Владимирович, давайте мы эту тему перенесем уже за кулисы передачи, пойдемте обсудим, а вам огромное спасибо.
Мы поговорим об этом. Спасибо вам большое.